великая сила, поэзия души человеческой. Она одухотворяет собой все, к чему прикасается человек. Особенно, если этот человек художник. Исаак Ильич Левитан – великий поэт русского пейзажа, певец русской природы, о которой он мог бы сказать словами своего любимого поэта Федора Тютчева. «Не то, что мните вы, природа, не слепок, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык». Душа и любовь, они живут в каждой картине Левитана, в каждом малом этюде его и в каждом ныне знаменитом полотне. Живут потому, что неистребима высокая поэзия души самого художника и его великая любовь к земле, открывшей ему свои сокровенные тайны красоты. Вы знаете, что жизнь художника была нелегкой и недолгой. Он умер на 39-м году жизни. За 24 года, отданных искусству, создано около 1000 картин, этюдов, эскизов, рисунков. Творческая жизнь художника была напряженной и трудной. Мучило постоянное недовольство собой, сознание невозможности передать в живописи почувствованное и понятое сердцем в великой, прекрасной и вечной природе. Этот разлад между чувством и возможностями художника приводил его в отчаяние, выливался в приступы тяжелой тоски, внушал мысль о самоубийстве. И чем трагичнее был этот внутренний разлад великого художника, тем выше, трепетнее, одухотвореннее сияла в его полотнах душа, постигнутой им русской природы. Как жизнь всякого истинного художника, жизнь Левитана была трагична. Трагична с первых шагов ее. Одаренный от Бога еврейский мальчик, родившийся 18 августа 1860 года в местечке Кибарты литовской земли, с раннего детства был обречен на нужду и лишение. Отец его, сын раввина, закончивший сам раввинское училище, знавший языки, человек образованный, имея 4 детей, не мог своим трудом достаточно обеспечить семью. Когда пришла пора учить сыновей, семья переехала в Москву. Старший брат Исаака, а затем и 13-летний Исаак Левитан поступили в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Исаак Левитан учился в пейзажном классе у Алексея Кондратича Саврасова, позже у Василия Дмитриевича Поленова. В годы учебы Левитан лишился родителей. Вскоре, пишет один из биографов художника, семья распалась. Дочери поступили на службу. Старший Левитан терпел страшную нужду, а младший тоже голодал и совершенно не имел приюта. Трагичность положения усугубилась, когда весной 1879 года, после покушения на Александра II, началось выселение евреев из Москвы. Братьям Левитанам пришлось перебраться в деревню под Москвой. Этот позор и эту боль испытал Левитан еще раз годы спустя, в 891 году, будучи уже известным художником. Москва, с которой связана вся жизнь Левитана, не всегда была добра к нему. В Москве полжизни провел он в дешевых меблированных комнатах, не имея ни постоянного дома, ни мастерской. В Москве Третьяковская галерея, где находятся лучшие полотна Левитана. С Москвой связаны для Левитана много светлых минут творчества, любви, дружбы. В Москве оборвалась жизнь художника. Но не Москву воспел в своих полотнах Левитан. В них живет тогдашнее Подмосковье, Сокольники, Останкино. Живет Звенигородская Савина Слобода, Волжский Золотой Плес, Волга, Раздолья полей, лесов, перелесков, холмов Тверской и Владимирской губерний, озерный край, что раскинулся под Вышним Волочком. Живет природа России, ее песенные просторы, ее широкое небо, ее разливы рек, туманы, зимы и весны, осени, летние сумерки. Живет то, что почувствовал в русском пейзаже художник-поэт, уловивший сердцем своим невозмутимый строй во всем, созвучье полное в природе. Полотна Левитана известны нам с детства. С детства мы любовались ими, любили их. Поэтому сегодня, обращаясь к памяти художника, мы коснемся наименее известных страниц его биографии. Эти страницы – дружба двух великих художников-современников – Исаака Ильича Левитана и Антона Павловича Чехова. Ровесники. Антон Павлович родился в том же 1860 году, что и Левитан, но в январе. Братья по силе таланта, современники по мироощущению, внутренне, духовно, они прошли во многом сходный путь и короткий. Чехов пережил Левитана всего на 4 года. Знакомство Левитана с семьей Чеховых началось в юности, когда Левитан вместе с братом Чехова Николаем учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Они были друзьями, и Левитан часто бывал в доме Чеховых. О тех днях напоминает ныне картина Левитана «Осенний день Сокольники», находящаяся в Третьяковке. По парковой дорожке, усыпанной осенними листьями, быстро идет женщина в темной одежде. Эту женщину в осенний пейзаж Левитана вписал Николай Чехов. Картина имела успех на ученической выставке 1880 года. Ее купил для своей галереи Третьяков. В этом году Антон Чехов, закончив гимназию в Таганроге, поступает учиться на медицинский факультет Московского университета и пишет свои первые короткие рассказы за подписью «Антоша Чеханте». Лето 1885 года семейство Чеховых проводило в Бабкине, подмосковном имении своих друзей Киселевых. Старый парк, тенистые аллеи, за парком луга и зеленые, поросшие кустарником берега Тихой Истры. А в 3 верстах от Бабкина, в деревне Максимовка, поселился Левитан, приехавший на этюды. Но с погодой не повезло, шли дожди, и Левитан захандрил. Наступил очередной приступ меланхолии, которым он страдал с юности. Чеховы случайно узнали о соседстве Левитана. Михаил Чехов вспоминает.
Мы уже отужинали, дождь лил, как из ведра. В большой дом к Киселевым мы не пошли, и предстоял длинный вечер у себя дома. А знаете что? Вдруг встрепенулся брат Антон. Пойдемте сейчас к Левитану. Мы, Антон Павлович, брат Иван и я, надели большие сапоги, взяли с собой фонарь и, несмотря на тьму кромешную, пошли. Но вот и Максимовка, дом горшечника, и, не постучавшись, не окликнув, вламываемся к Левитану и наводим на него фонарь. Левитан вскакивает с постели, направляет на нас револьвер, а затем, узнав нас, он хмурится от света и говорит: «Чёрт знает, что такое. Какие дугаки? Таких еще свет не погазводил». Мы посидели у него, посмеялись. Брат Антон много острил, и благодаря нам развеселился и Левитан. А несколько времени спустя он переселился к нам в Бабкино и занял маленький отдельный флигелек. Один из Чеховых написал стихи. А вот и флигель Левитана. Художник милый здесь живет. Встает он очень-очень рано, и, вставший, тотчас чай он пьет.
Стихи написал Михаил Чехов. В Бабкине Чеховы провели 3 лета. И 3 лета в разные месяцы жил с ними в своем флигеле Левитан. Для Чехова, а возможно и Левитана, дни, проведенные в Бабкино, были самыми счастливыми в жизни. Молодые силы бурлили, кипели, то и дело придумывались озорные шутки, затеи.
То разыгрывали сцены из жизни бедуинов, вымазав лицо сажей, Левитан и Чехов наряжались в бухарские халаты, наматывали челмы из полотенец. На полянку перед домом въезжал верхом на осле Левитан и, расстелив на земле ковер, начинал творить намаз, молиться. Зрители давились от смеха, слушая несусветную тарабарщину, которую он распевал истошным голосом. Из-за кустов подкрадывался с берданкой, заряженный холостым зарядом, Антон Павлович и с гортанным криком спускал курок. Левитан падал, а Чехов отплясывал над ним танец победителя. Потом следовали веселые похороны убитого с плачем, воплями, причитаниями.
А иногда устраивали суды над нарушителями, над Левитаном, уклонившимся от воинской повинности, и над Николаем Чеховым, нарушителем питейного устава. В Истре удили рыбу, а нетерпеливый Левитан, забросив удочки, к досаде рыбака Чехова начинал читать стихи из Никитина или Алексея Толстого, Апухтина или Тютчева.
Так в жизни есть мгновения, их трудно передать. Они самозабвения земного благодать. Шумят верхи древесные высоко надо мной, и птицы лишь небесные беседуют со мной. Все пошлое и ложное ушло так далеко, все мило невозможное так близко и легко.
Утром ставлю вершу и слышу голос. Крокодил! Гляжу и вижу на том берегу Левитана. Крокодилами он величает всех рыб. Перевезли его на лошади. После кофе отправился я с ним и с охотником Иваном Гавриловым на охоту. Прошлялись 3.5 часа, 15 верст, и укокошили зайца.
Охотились в соседнем лесу. Уходили далеко за реку, луга, за болото. Но в Бабкине и Чехов, и Левитан не только отдыхали и веселились, они много и напряженно работали. Стены левитановского флигеля сплошь были увешаны свежими этюдами, а в Москву регулярно пересылались в юмористические журналы новые рассказы Антоши Чеханте. Часто в альбоме Левитана под его рисунками появлялись шутливые надписи, сделанные рукой Чехова. «Вид кипариса, перед вами Василиса». Василисой он, шутя, называл девочку Сашу Киселеву. Обитатели Бабкина много спорили об искусстве, литературе, рассматривали новые этюды Левитана, слушали только что написанное Чеховым, музицировали. Здесь звучали романсы Глинки, Чайковского, а поздним вечером при лунном свете исполняли лунную сонату Бетховена. В Бабкине Левитан написал этюдный портрет молодого Чехова. Наверное, к этому же времени относится и его акварельный автопортрет. 2 лица, 2 великих судьбы и внутреннее сходство при несхожести внешней. Это сходство идущая от душевной глубины, мягкости каждого из них. Здесь, в Бабкине, Антон Павлович написал свои единственные лирические стихи.
Милого Бабкина, яркая звездочка, юность по нотам аллегро промчится, от свеженькой вишни останется косточка, от скучного пира угар и горчица.
Нежные чувства Чехова к Бабкину разделял и Левитан. Уехав ненадолго в Москву и неожиданно заболев, он пишет Антону Павловичу:
«Мне не скоро удастся урваться к вам, и об этом я страшно горюю. Напишите мне, здоровы ли все у вас, и как вы поживаете в вашем милом Бабкине? Душевный поклон всем бабкинским жителям. Скажите им, что я не дождусь минуты увидеть опять это поэтичное Бабкино. Об нем все мои мечты».
В Бабкине укрепилась не только дружба между Левитаном и Чеховым, но углубилась и по-новому обострилась их врожденное чувство природы. Пейзажи Левитана и описание природы в чеховских рассказах согреты душевным светом их авторов. Они созвучны по глубине настроения, по одухотворенности своей. Левитан не раз говорил Чехову:
«Ты поразил меня как пейзажист. Я не говорю о массе очень интересных мыслей, но пейзаж – это верх совершенства».
Образы левитановской живописи находили своеобразный отклик в чеховской прозе. Например, в повести «Три года» обрел словесную жизнь знаменитый пейзаж Левитана «Тихая обитель». Героиня повести Юлия, скучая, бродит по художественной выставке, и вдруг один из пейзажей останавливает ее.
Речка, через нее бревенчатый мостик. На том берегу тропинка, исчезающая в темной траве. Поле, потом справа кусочек леса, около него костер. Должно быть, ночью стерегут, а вдали догорает вечерняя заря. Юлия вообразила, как она сама идет по мостику, потом тропинкой, и все дальше и дальше. Кругом тихо, кричат сонные деркачи, вдали мигает огонь. И почему-то ей стало казаться, что эти самые облачка, которые протянулись по красной части неба, и лес, и поле, она видела уже давно и много раз. Она почувствовала себя одинокой, и захотелось ей идти, идти, идти по тропинке. И там, где была вечерняя заря, покоилось отражение чего-то неземного, вечного.
Чехов не только творит заново взволновавший его пейзаж, но раскрывает суть живописи Левитана, где обычное вроде, примелькавшееся, становится высокой поэзией, сопричастной неземному и вечному. Это ощущение неземного и вечного было радостью и великой драмой художника. И об этом Левитан писал Чехову:
«Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинный художник».
Письма Левитана к Чехову, где всегда почти присутствует ирония, юмор, полны откровений. Чехову, другу, художнику – Левитан поверяет свои мысли, говорит о своих впечатлениях от природы. Вот как пишет он о первой своей поездке на Волгу.
Разочаровался я чрезвычайно. Ждал я Волги как источника сильных художественных впечатлений. А взамен этого она показалась мне настолько тоскливой и мертвой, что у меня заныло сердце. И явилась мысль, не уехать ли обратно. И в самом деле, представьте себе следующий беспрерывный пейзаж. Правый берег Нагорный покрыт чахлыми кустарниками и как лишаями обрывами. Левый сплошь залитые леса, и над всем этим серое небо и сильный ветер. Ну, просто смерть.
Левитан 4 лета подряд ездил на Волгу, и она не казалась ему уже такой трагической и такой давящей душу. Он постиг просторы ее, постиг красоту барок и пароходов на синей рябе воды, почувствовал ветер, летящий к воде с берегов, от маленьких старых городков, с куполами церквей на холмах, с белыми стенами полузабытых монастырей. От волжских впечатлений родились знаменитые левитановские полотна. Свежий ветер, после дождя плёс, вечер золотой плёс, тихая обитель, вечерний звон. Картины о красоте великой русской реки, реки Труженицы, реки Кормилицы. Путешествуя по Финляндии, Левитан скучает. Суровые скалы северной страны удручают его, кажутся совсем чужими. В одном из писем Чехову он рассказывает:
«Бродил на днях по горам. Скалы совершенно сглаженные, ни одной угловатой формы. Как известно, они сглажены ледниковым периодом, значит, многими веками, тысячелетиями. И поневоле я задумался над этим. Века, смысл этого слова ведь просто трагичен. Века – это есть нечто, в котором потонули миллиарды людей. И потонут еще... И еще, и без конца. Какой ужас, какое горе. Мысль эта старая, и боязнь эта старая. Но какое горе, какая тоска, тоска без конца».
Наверное, эти мысли не отпускали, когда писалось величайшая из левитановских картин «Над вечным покоем». Картина о смысле человеческой жизни и о бренности ее, о неизбывном в природе. Вода, небо, земля едины в гармонии бытия, вечно, и только человеческое приходящее, бренно, и забытый погост, и церковка, что над самой водой, и березы, исхлестанные ветрами, и чуть заметная тропка, ведущая к храму. Над вечным покоем воды и земли мятежное небо, где тучи и облака, где вечная борьба света и тьмы. Над вечным покоем покоя нет, как нет покоя в душе художника.
Мое прозрение для меня источник глубоких страданий. Может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну, видеть Бога во всем и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения?
В апреле 1890 года Чехов едет на Сахалин. Левитан его провожает. Антон Палч, проезжая Волгу, Сибирь, пересекая Байкал, любуясь величавой красотой таежных лесов, зеркальной чистотой озера, то и дело вспоминает Левитана, сожалея, что художник не видит всего этого. Из писем к Марии Павловне Чеховой, сестре.
6 июня, Иркутск. Итак, горы и Енисей – это первое оригинальное и новое, встреченное мною в Сибири. И горы, и Енисей подарили меня такими ощущениями, которые столицей вознаградили меня за все пережитые кувыркалегии, и которые заставили меня обругать Левитана болваном за то, что он имел глупость не поехать со мной. 20 июня. Прогулка по Байкалу вышла чудная. Во веки веков не забуду. Скотина Левитан, что не поехал со мной.
А через 5 лет на только что вышедшей своей книге «Остров Сахалин» Чехов напишет.
«Милому Левиташе даю сию книгу на случай, если он совершит убийство, из ревности попадет на оный остров». Антон Чехов.
Левитан был удивительно красив. И красота эта была благородная, тонкая. Поленов, работая над картиной «Христос и грешница», просил Левитана позировать ему для лица Христа. Женщины находили Левитана неотразимым и обожали его. Он знал это и был влюбчив. В записках Михаила Чехова читаем.
Его романы и увлечения проходили бурно, у всех на виду. И, конечно, с разными глупостями, до выстрелов включительно. С первого же взгляда на заинтересовавшую его женщину он бросал все и мчался за ней в погоню, хотя бы она вовсе уезжала из Москвы. Ему ничего не стоило встать перед дамой на колени, где бы он ее ни встретил, будь то в аллее парка или в доме при людях. Благодаря одному из его ухаживаний он был вызван на дуэль на симфоническом собрании, прямо на концерте, и тут же в антракте с волнением просил меня быть его секундантом. Один из таких же его романов чуть не поссорил его с моим братом Антоном навсегда.
Роман этот с Софьей Петровной Кувшинниковой, бравшей у Левитана уроки живописи. Она была замужем, была не молода уже, не очень красива, но обаятельна, умна, талантлива. Она пела, играла недурно на фортепиано, занималась рисованием, живописью, умела при скромных достатках всегда быть эффектно одетой, привлекательной. В квартире Кувшинниковых всегда собиралось много гостей – врачи, художники, музыканты, писатели. Бывали там и братья Чеховы, и Левитан. Софья Петровна ездила с Левитаном на Волгу, работала с ним на этюдах в Подмосковье, в Савиной Слободе под Звенигородом. Вместе они были за границей, посетили Берлин, Париж, города Италии. Она была свидетельницей рождения многих полотен художника и оставила об этом интересные воспоминания. Роман этот длился несколько лет. Софья Петровна трудно и трогательно любила Исаака Ильича. В лучшие дни их любви Левитан написал портрет Кувшинниковой, изобразив ее в светлом платье, с темной копной пышных волос, с смуглолицею, с тихим светом в глазах. Чехов, которому неоднократно приходилось вызволять Левитана из хандры и критических ситуаций в его дамских историях, написал рассказ «Попрыгунья», где изобразил злосчастный треугольник. Левитан и Кувшинникова узнали себя в рассказе. Взволнованный Левитан собрался было вызвать Чехова на дуэль, но этого не случилось. Около года друзья не встречались, не переписывались. Помирила их Татьяна Щепкина-Куперник, тогда еще совсем юная, начинающая поэтесса. Однажды она взяла да и привезла Левитана в Мелехово. Чехов вышел встречать гостей. Увидел Левитана, они бросились друг к другу, обнялись, все было забыто. Удивительно сопрягались судьбы этих двух художников. Даже смертельная болезнь подступала к ним в одно и то же время. Левитан, уехавший лечиться на воды в Германию, у него был тяжелый порок сердца, с тревогой узнает о болезни Чехова.
«Дорогой мой Антон Павлович, ты меня адски встревожил своим письмом. Что с тобой? Неужели в самом деле болезнь легких? Не ошибаются ли эскулапы? Они все врут, не исключая даже и тебя. Ах, зачем ты болен? Зачем это нужно? Тысячи праздных, гнусных людей пользуются великолепным здоровьем, бессмыслица. Ну да храни тебя Бог, мой милый, дорогой Антон».
Весной этого же 97-го года Чехов сам осмотрел вернувшегося в Москву после лечения Левитана.
«Художник Левитан, по-видимому, скоро умрет. У него расширение аорты. Я выслушивал его. Сердце у него не стучит, а дует. Вместо звука тук-тук слышится пф-тук. Это называется в медицине шум с первым временем».
Их последняя встреча состоялась в Ялте зимой 1899 года. К больному Чехову приехал больной Левитан. Зимние дни в Ялте тянулись мучительно долго. За окном виднелась полоска моря и гнувшиеся на ветру кипарисы. О чем говорили эти два великих художника на пороге вечности? О болезни, о творчестве, о далекой России, лежащей в снегах. Перед отъездом на куске картона Левитан набросал луг, стога сена, полоску леса, освещенную луной. Может быть, это был прощальный привет из далекой юности, подруживший их на всю жизнь. «Милого бабкина яркая звездочка, юность по нотам аллегро промчавшаяся». Левитан умер в Москве 22 июля 1900 года. Чехов в Баден-Вейлере 2 июля 1904 года. В записной книжке Антона Павловича есть запись: «Умирает в человеке лишь то, что поддается нашим пяти чувствам, а то, что вне этих чувств, что, вероятно, громадно, невообразимо, высоко, остается жить, остается душа человека. Душа Чехова живет в его рассказах, повестях, драмах, а душа Левитана в его полотнах, в прекрасном и вечном русском пейзаже, так вдохновенно и с такой любовью воспетом художником».